Доброе утро. Сегодня попробуем пользоваться нашей презентацией. Видите заголовок «Нескромный царь». Я бы хотел сегодня с вами сделать одну иллюстрацию. Будет она таким маленьким введением в наше размышление. Кто-нибудь знает, что это за женщины? Скарлетт О'Хара, еще? Вивьен Ли, отлично. Мамочка. Так, скажите, вам такой вопрос. Кто из этих женщин обладательница Оскара? Которая темная? Да, я вообще был рад, что тут не стали говорить, что это Гурченко, а это Крачковская. То есть, что и вообще вы меня поразили. Вы знаете и роли, и актеров. Но вопрос с подвохом, конечно, на этой картине две обладательницы Оскара. Вивьен Ли, да, это великая актриса, она сыграла главную роль. А женщина в темном – это Хэти МакДэниел. Первая негритянка, получившая «Оскар» в 1939 году. Только задуматься, да, фильм вроде бы упоминает войну между Севером и Югом, отмена рабства, но в Америке настолько были сильны еще настроения против негров, что Хэти МакДэниел, даже получив эту награду, даже зная, что ее номинируют, ей пришлось прожить определенные вещи, и это вырабатывало в ней определенный характер. Женщина сыграла более 300 ролей. Сыграла в основном, конечно, служанок, кухарок. И вот в ее жизни скромность, граничащая с нескромностью. Вот у нас тут будет две колоночки. Смотрите, скромность. Когда фильм «Унесенный ветром» демонстрируют в Атланте, накануне всех черных актеров вычеркивают из списка приглашенных. Только белые. Участвует на премьере. То есть, и она проживает это в своей жизни. Потом, когда ее номинируют, она должна получить особое разрешение на проход в отель, в котором будет идти номинация, потому что черным нельзя. И ее сопровождают, чтобы она просто пришла на номинацию, где ей будут вручать этот Оскар. На номинации она должна была сидеть в специальной секции для черных. Ее речь на церемонии, да, если смотреть на Ютубе, есть эти фрагменты, когда она выходит, ее представляют, женщина, которая представляет, говорит, что перед флагом все равны, наш флаг прославляет люди разных рас. Выходит Хэти МакДэниел, волнуясь, говорит о том, что да, это великое событие для моей расы, что могу ее представлять, что я могу трудиться на благо киноиндустрии. И потом все говорят: да, она лебезит перед белыми, да что она так, надо было пожестче, но она со слезами там говорит, и в конец она уходит, и такие слова, уже уходя: God bless you, то есть Господь благословит вас. То есть женщина, которая переживала все это, представьте, в конце концов сказать всем этим людям: ну, я не настроена против вас. И нужно заметить, что ее участие в фильмах, где, представьте, она снимается, ее имя даже не упоминают в титрах. То есть она это проживала в своей жизни. То есть, ну, это довольно сильные события, чтобы вырабатывать в человеке скромность. Но есть в ее судьбе или в ее жизни ситуации, которые показывали, когда ее скромность граничит с нескромностью. То есть когда уже ее, наверное, доставали этими словами о том, что ты постоянно играешь кухарок, ты позоришь наш народ, ну именно, наверное, черных. Она им отвечала: лучше играть прислугу за $700 в неделю, чем быть прислугой за $7 в день. Многие критики переставали что-то ей уже говорить после этих фраз. Так вот, скромность, граничащая с нескромностью. Сегодня наш текст, основной текст, это 12 глава Евангелия от Иоанна. Смотрите, за 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был один из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханиями от мира. Тогда один из его учеников, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее. Она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Так вот, нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда. Для тех, кто мало знаком с Евангелием, вы, может быть, слышали какие-то поступки Иисуса Христа, Его поведение в определенных ситуациях, и вам нравится это, то, что Он делал, то, чему Он учил. Но вот Его последние слова в этом тексте, они как-то режут слух. То есть, ну, если бы Он не дал своего пояснения, если бы мы читали это в первый раз, ну, как-то нескромно, да, то есть можно было бы продать. Помните, за 200 динариев там 5 тысяч накормили, ну, или пытались накормить, а тут за 300 сколько бы людей. И вот как-то нескромно, то есть, вот, ну, как бы, да, много потратили, но не надо приставать к Марии, все у нас дела правильно. И я не мог этот текст понять. Мне он нравится, я хотел его проповедовать, но я не понимал его. И мне придется сегодня идти на такую большую хитрость, я вас запутаю всех кучей текстов, и в конце концов так и не расскажу, о чем он. Ну, это шутка, но я попытаюсь вместе с вами, но мне нужно ваше внимание. Действительно, трудно понять до конца. Если вы знаете такого режиссера, Гая Ричи, я не знаю, вот последний фильм его там уже там не о криминале, а вроде бы уже о средних веках. Но вот, как сказать, фишка этого режиссера, он показывает какое-то событие, нам кажется, все, плохие парни сейчас выиграли. Но точно все, вот мы видим все, все события. И раз сюжет меняется, мы видим, хорошие парни, оказывается, знали обо всем, заранее что-то сделали, и вот теперь нам режиссер показывает, как шла эта подготовка, как они шли к победе, но мы этого не видели, нам это показывают сейчас. И раз, все. То есть нелинейность сюжета, нам казалось, вот будет вот так, а в последний момент раз, и все меняется. Интересно, что подобным образом Иоанн в своем Евангелии показывает какие-то фрагменты, которые еще будут впереди. Вот смотрите. 11 глава. «Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими». Да, то есть еще не 12 глава, еще 11, еще самое начало. Но Иоанн уже рассказал нам, кто это Мария и что она сделала. И смотрите, 6 глава, и она, Иисус отвечал им: «Не 12 ли избрал я вас, но один из вас дьявол?» Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. То есть мы тоже видим, уже наперед нам что-то рассказали. Уже мы знаем что-то об Иуде. То есть такой режиссерский ход, да, то есть открыл что-то нам вперед, о чем будет рассказывать дальше. Это натолкнуло меня на мысль, что чтобы хоть как-то приблизиться к смыслу 12, нужно посмотреть, что было до 12 главы и чуть-чуть после. То есть это побуждает нас смотреть на эти 12 глав. Поэтому почему я прошу вашего внимания? Если вы будете сейчас отвлекаться, листать ленту телефона, даже на заглушенном телефоне можно что-то делать. Если вы хотите отвлечься, то потом не подходите, не говорите: «Было неинтересно, я ничего не понял». Вы же, когда идете в кино, вы не делаете так: пошел, купил билет, потом вышел, простоял 40 минут там в очереди за попкорном, вернулся, сел, досмотрел, спрашивает друзья: «Как тебе фильм?» И ты: «Ну, не знаю, как-то не очень. А концовка, я ее вообще не понял». Ну, если вы придете на концовку, да, то вы, ну, ничего не поймете. Вот и все. Это моя хитрость. Я всем скажу, кто будет подходить, был невнимательный. Итак. Также, как же открывал себя Иисус? Был ли Он всегда таким нескромным, как в этой ситуации, в 12 главе? Были ли такие ситуации, где эта скромность граничила с нескромностью? Вот смотрите, порой Он ведет себя как-то осторожно, даже нерешительно. Иоанна 6:15. «Да, Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один». То есть явно очень скромный поступок. Тут хотят тебя делать царем, а ты раз и ушел. Или когда в 7 главе описывается событие, что после всего Иисус ходил по Галилее, ибо по идее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает ничего либо в тайне, ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо братья его не веровали в него. Мы видим, что его побуждают: «Иди, покажи свои дела, ну, ты же можешь, тебе есть что показать». Но он не идет. Хотя мы потом читаем, что тут же пошел, но определенная скромность. А были ли такие ситуации, где он не держится, вот не пытается как-то держать расстояние, уйти в сторону, уйти в тень? Граничащая с нескромностью, Иисус разговаривает с самарянкой. Женщина говорит ему, зная, что придет Мессия, то есть Христос. Когда он придет, то и возвестит нам все. И вот кажется, ну тут Иисусу быть в тени. А он ей говорит прямо: это я, который говорит с тобой. Тут нет места какой-то скромности. Он очень открыт, явно говорит: это я. И поэтому мы не можем это все уложить в одну коробочку. Да? Где-то скромно и тихо, не открывая себя, а где-то громко и явно, и даже идя на конфликт, на конфронтацию. И чтобы добежать до 12 главы, как я уже вам обещал, нам нужно очень кратко, но очень внимательно посмотреть, что было до. В одном комментарии Иоанна, Евангелие от Иоанна, делят на две части. Первая часть, включая 12-ю, это знамение царской власти Христа. Из 13-й – это вхождение в славу Отца. И вот мы будем больше смотреть сейчас на первую часть, да, царская власть Христа. В определенных событиях мы будем рассуждать с вами кратко. Какие-то посмотрим подробнее. Сейчас как точки, то есть детали важные для нас, чтобы прийти в ту комнату, в которой происходит событие в 12 главе. Итак, что мы узнаем об Иисусе, пока мы идем до 12 главы? Был брак в Кане, чудо с вином. То есть мы видим, он творит чудо. Далее, первая Пасха, которая упомянута в Евангелии от Иоанна, Иисус применяет власть, да, ну это серьезно, выгнать там всех людей из храма. Далее, Иисус открывается Никодиму особым образом. Мы это читаем в 3 главе. В 4 Иисус открывает себя Мессией для самаритянки и жителям города Сихарь. То есть в Самарии как-то больше успех, да, получается. Дальше мы читаем с вами, что Иисус исцеляет больного, да, в купальне. И вот тут такое ощущение, что совершается какая-то фатальная ошибка, и фатальная ошибка номер один. То есть 5 стих 18 главы, 18 стих 5 главы, все. То есть это уже судьбоносное событие. Исцеление всего одного человека приводит к вражде, и эта вражда будет идти до конца. То есть уже в 5 главе иудеи принимают решение убить Иисуса. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. То есть в 5 главе уже завязка. То есть Иисус нарушает субботу, отцом своим называет Бога и делает себя равным Богу. То есть дальше только, как мы понимаем, такое слово, эскалация конфликта, да, то есть конфликт идет к своему взрыву. Был еще один момент, когда, казалось бы, можно было все, что сейчас происходит, развернуть назад, как-то утишить. Когда в Иоанна 6:14 произошло чудо насыщения, и люди, как мы с вами читали чуть раньше, говорят: он пророк, надо делать его царем, но царь уходит. То есть фатальная ошибка номер два, да? Смотри, ты вместо того, чтобы воспользоваться моментом, ты начинаешь им проповедовать о плоти и крови, и все. Весь политический капитал, он теперь нулевой. То есть так нельзя, так не поступают люди, которые хотят власть взять в свои руки. Это вот то же самое, как во время выборов отказаться от теледебатов. Это как молчать о себе и не комментировать, когда на тебя льют компромат. То есть что ты молчишь? Пора уже сказать людям, как это. То есть твое бездействие, оно приводит к потере всего того влияния, которое ты мог получить. То есть он теряет все, теряет подписчиков на своем канале. Его уже не приглашают дать интервью. За ним уже не ходят, как за возможным преемником. Он уже не потенциальный лидер оппозиции. Но мы с вами смотрим, что Иисуса интересует что-то другое, что-то более важное. Но что же такое более важное там могло такое быть? И вот в этой шестой главе сказал: «Для того и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал, представьте себе, кому сказал? Были толпы, были люди, было влияние, а тут теперь вот маленькая группа. Сказал двенадцати: «Не хотите ли и вы отойти?» Зачем? Зачем так строго, так серьезно? Симон Петр отвечал им: «Господи, а кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус отвечал им: «Не двенадцать ли вас избрал я, но один из вас дьявол?» Это говорил он об Иуде с Симоном Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из двенадцати. Мы понимаем, что Иисус не играет в какую-то политическую игру, не борется за власть, за трон. Его сражение направлено на сердца двенадцати человек. Что для него важно? Чтобы эти 12 человек связали свою жизнь с ним. Вот это важно. Все остальное не важно. И один из 12 внешне, мы смотрим, связывает свою жизнь. Он среди 12, он среди этой группы людей. И он пройдет с ними и тяжелые испытания, и давление. Но это, как мы говорим с вами, один тоже маленькая режиссерская задумка. Да? То есть нам наперед уже сказали, что один из 12 предаст. На протяжении следующих глав опять напряжение растет. Если читать, то там все кажется все сильнее, что-то страшнее. Тут идут споры, попытки искушать Христа, подставить Его, обвиняя в самаритянском гражданстве, в одержимости бесом. Случаются попытки уже, да, покушения на него, попытки забросать его камнями. В Иоанна 10 главе мы читаем такие вещи, что иудеи уже, они говорят: ладно, хорошо, добрые дела, которые ты делаешь, да, они хорошие. Они хороши сами по себе, уже ладно, что исцелил в субботу, все хорошо, но все равно побьем камнями за то, что делаешь себя Богом, будучи человеком. И получается снова и снова. Вот суть истории, которая разворачивается, это убить человека, который делает себя Богом. И я уже говорил, что это неразрешимый конфликт Евангелия от Иоанна. И 12, которые остались вместе с ним, они на своей собственной шкуре испытывают, что это значит быть учеником Иисуса, Божьего Царя, и как это быть рядом с ним, рядом с человеком, которого ненавидят и хотят убить. То есть ученики, они проживают эти попытки. То есть это не какой-то безопасный тренинг там, в закрытой комнате, там 5-6 человек видят там что-то, там, меня там как-то испытали. Или даже, не знаю, это не в армии какой-то марш-бросок. А это очень опасное испытание, которое проживают 12 вместе с ним, потому что мы читаем, что тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. Это однажды, еще раз, тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их. То есть я не могу пояснить, как это получалось ему это сделать, но то, что ученики были рядом и испытывали этот серьезный страх, все одно дело потенциально испытать, а вот он вокруг тебя, вот сейчас кого-то убьют. Они же не знают, как вот произойдет все. И ученики рядом с ним, когда это им стоит дорого. Случается третье чудо воскрешения Лазаря. И это чудо воскрешения давало, казалось бы, ну вот, все, последний шанс, когда еще можно вот это напряжение снять, люди приходят, ради Лазаря они начинают веровать. Но все, уже маятник качнулся так, что уже следующее событие, это когда взять гитару, у нее есть колки, да, чтобы настраивать. Я сейчас испорчу второе служение. Если колки перетянуть, то струна лопнет. Ну, бас-гитару я вряд ли смогу повредить, даже если очень постараюсь. Но первые струны гитары, да. И вот представьте, колки натягиваются, натягиваются, натягивались они, и теперь они лопаются в этой 11 главе. Тогда первосвященники и фарисеи собрались в совет и говорили, что нам делать. Этот человек много творит чудес. Если оставим его так, все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ. И не только за народ, но чтобы рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его, посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхой, чтобы очиститься. Тогда и искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу, «А как вы думаете, не придет ли он на праздник?» Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. То есть в Иудее, в Иерусалиме ждут, чтобы его схватить и убить. И если он был где-то вдалеке, то та история, которой мы потихоньку шли-шли-шли, приходим в 12 главу. Это вот, это селение недалеко от Иерусалима. Это пригород. То есть место, где тебя могут убить. В этот пригород, даже мы читаем в 12 главе, приходят, чтобы посмотреть, где Иисус. Мы хотим убить Иисуса. Где Лазарь, потому что мы его тоже хотим убить. Потому что он явное свидетельство чудес этого царя. И вот мы доходим, что есть третья попытка схватить, убить. Третья и последняя Пасха. Иисус в Вифании за 6 дней до своей смерти. Я говорю, что мы посмотрим на события до и на одно событие после 12 главы. Вот сейчас мы дойдем до события после. Смотрите, Иисус не называл учеников нечистыми, да, на вечере. Вспомните. Он не говорил им, что вы нечисты. Ну, ноги омыть, но вы уже чисты. Через слово свое вас очистил. Он не говорил им, что вы будущие предатели, вы трусы и прочее. Он знал, что они не смогут. Но на тот момент они искренне хотели идти с Ним до конца, быть с Ним до конца. Они проходили с Ним тяжелые испытания. Они с Ним сидели, когда Иисуса хотели убить. И вот эти люди решились переплести свою жизнь, свою собственную жизнь, переплести с жизнью Иисуса Христа. Мое – твое, твое – мое. Истина здесь в том, что у нас не все будет получаться, когда мы будем следовать за Иисусом и Христом. Но главное, чтобы мы не пошли по своему собственному сценарию, а уже согласившись на Его, участвовали в Нем до конца. До конца не все будет получаться, но я хочу быть именно в Твоей задумке, в Твоей жизни. И не так Иуда. То есть мы посмотрим с вами 13 главу, что страшнее не тот грех, который увидели другие люди, и я его исповедовал, а страшнее то, когда другие люди еще не видят, что у меня в сердце. И Бог еще не открывает наружу мой грех. И представьте, ну попробуйте, насколько хватит воображения, что идет вечеря. Иисус говорит, что да, здесь есть один человек, который предаст. И Петр за едой, не знаю, что он кушал, какое блюдо, делает знак Иоанну. Кто? Спроси, кто? У них идет разговор, и Иисус на просьбу указать, кто, говорит, кому я, обмакнув кусок, подам. Обмакивает кусок, дает и говорит ему, что делаешь, делай скорее. Вы понимаете, если бы у меня была такая информация на кого-то, я бы ей воспользовался, скорее всего. Я бы терпеть не смог бы. Ну вот представьте, кто-то из моих друзей что-то сделает, и я знаю, что он... еще есть свидетели. При свидетелях я могу еще лучше его отчитать так, чтобы этот человек не знал, куда себя деть. Просто провалиться. И это можно было делать уже 6 дней назад, когда он предложил продать это мира, да, и такой поступок, просто поднимающий его за чужой счет, скажем так, да, то есть не он это покупал, не он это сберегал, но он сделал такое красивое предложение, то есть помочь нищим. Моя мораль. Так вот он заявил в доме Симона, да, надо продать, и я распоряжусь деньгами. Мы поможем многим нищим. И вот теперь смотрите, в какого царя мы верим, или к какому царю мы приближаемся, или о каком царе мы проповедуем. Какое сердце этого царя? Царя, который скорее подставит собственную репутацию, себя подставит под удар, чем будет самоутверждаться на слабости и грехе другого человека. То есть, когда кого-то опустят, а я приподнимусь. На самом деле же нет никакого подъема. Если мы кого-то очернили, ну, это искусственный подъем. По сути, никакого подъема-то не происходит. И вот Иисус делает так, что никто, да, мы с вами читаем, никто из возлежавших не понял, к чему Он это сказал. Понимаете, что все смотрят на уходящего Иуду, и вот он, я не знаю, переступает через учеников, чтобы не наступить на Петра аккуратно. И они не плюют ему в лицо, никто не пытается ударить его по ноге, ты шкура там предал. Они смотрят на него с одобрением, кто-то с улыбкой. Наверное, он идет что-то купить или помочь нищим. И в этой ситуации Иуда уходит, то есть я предаю, я оставляю, я не хочу жить с ним вместе, я не хочу, чтобы моя жизнь уходила на него. И у него горит затылок, потому что сейчас я оставляю его, и никто не ведет себя по отношению ко мне плохо. Он может вспоминать эту ситуацию, которая была 6 дней назад до этого, когда он действительно самоправедно себя превознес, и тут этот поступок помогает ему сохранить лицо. То есть предавая, он уходит, но ученики относятся к нему вполне спокойно, и как всегда. И вот как только он уходит, звучат какие-то важные слова. Как только он уходит, Иисус говорит: «Дети, вот теперь прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем». И это то, что Иуда уже не услышит. Это то, что уже не изменит его жизнь. Это то, на что он не сможет потратить свою жизнь. Это то, в чем он не сможет найти радости в этой жизни. Как я вам обещал, да, то есть у нас в церкви так, 30 минут введения, и теперь 10 минут на основной текст. Да, 5. Спасибо. Итак, как трагедия Шекспира, действующие лица – Иисус, ученики, Лазарь, Марфа, Мария, Симон прокаженный. За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его. И дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «А для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищих всегда имеете с собой, а меня не всегда». Ужин, на котором ты принимаешь человека, и этому человеку принесен приговор. Здесь же Лазарь, которого хотят убить. Здесь приготовили ему вечерю. Этот акцент делается. Ему приготовили. Ему служила Марфа. живые люди, которые решают переплести свою жизнь с жизнью Иисуса Христа. В момент опасности, в момент угроз, соединить с Ним свою жизнь. Это не история плохого Иуды и хорошей Марии. Это история живого Бога и людей, которые связали с Ним свою жизнь. То есть те, кто Его приняли, те, кто сидят вместе с Ним, те, кто останутся с Ним до конца. И Иисус дает оценку поступку Марии. Если бы не эта оценка, мы просто не поняли бы эту ситуацию. Никогда бы не поняли, зачем. Выглядело это нескромно. Нет, это то, что нужно. Есть Царь, которого нужно прославлять. Слава принадлежит Ему. Его история важнее всего происходящего на свете. И даже нищие могут подождать. Так какая разница, как я проживу, да? Вот на что я потрачу свою жизнь? На самоутверждение, на свою славу, на то, чтобы обо мне думали хорошо. И какой бы великий след это ни оставило, но однажды все равно вскроется этот великий обман. Если мне нужен собственный Оскар, да, награда, чтобы меня признали в работе, в семье, в служении, чтобы при этом еще считали, по сути, неплохим парнем, все это шоссе в никуда. Так вот, нищих всегда имеете с собой, меня не всегда. Насколько должно быть благодарно наше сердце за то, что Он сказал именно так, чтобы показать нам вообще суть вещей, чтобы мы не шли по болоту, а думая, что мы бежим по чему-то хорошему. Может, мне не нравится, точнее, может, мне нравится, что делает Иисус, чему учит Иисус, что Он делал. Но самый большой конфликт вызывает то, что слава Богу принадлежит Богу. И это режет слух человека, который не хочет это признать. Главная роль в главной киноленте – его. Я могу быть частью его истории. Мне он это предлагает сделать. Или да, ты можешь отказаться от съемок. Ты не хочешь быть статистом, ты не хочешь быть в массовке. Тебе не нужна роль второго плана. Ну, так вот, если моя карьера мне важнее всего, то Иисус для меня не скромный царь, который недостоин нардового, чистого, драгоценного мира. Мы понимаем, что есть один сюжет, который написан Богом-творцом. Кратко этот сюжет звучит так. Бог-творец наслаждался общением с творением, а творение наслаждалось Божьей славой. Затем произошло падение, когда люди захотели жить ради славы собственной. Был период истории, когда Господь строил отношения с Израилем, как с избранным народом, чтобы они отражали Его славу для других и наслаждались славой Бога. Но они возлюбили более славу человеческую. И чтобы разрешить этот конфликт, Иисус пришел на землю. Царь славы пришел сюда. И это всего лишь маленькие штрихи, когда Ему по-настоящему воздавали славу в Его земной жизни. И сейчас, после того, как Иисус был убит за наши грехи, наступает тот период, когда Господь общается с избранным народом, с церковью. И впереди конец этой киноленты, конец без конца, вечное продолжение, когда мы будем на новой земле, и новый народ будет общаться с Творцом и наслаждаться Отцом, Христом, Духом Святым. Поэтому опять стоит выбор. Иисус, Он или выскочка, или Он требовательный режиссер, который сыграл главную роль. И Оскара однажды будет получать он, а мне предлагается радоваться его планам, быть частью его истории, оттенять его славу, а не чтобы он оттенял мою. И играть в этом фильме с радостью, даже если меня не упомянут в титрах. Главное туда попасть, главное видеть славу его. Жить, чтобы я был рядом с тобой, У нас есть с вами стих, который мы будем учить, но он не из этой главы, но он будет лучше всего передавать то, о чем мы с вами сегодня рассуждали, что «Очи, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». И всего лишь можно вопросы. Ну хорошо, я прочитаю, не получилось у меня вернуться назад. Да, всего два вопроса, которые вы можете обсудить. Какие слова упустил Иуда, когда он вышел? И поделитесь не просто, ну да, да, бывает в моей жизни, а поделитесь чем-то конкретным. Что вы поняли, что вы упускаете, когда гоняетесь за славой человеческой? Что вы приносите в жертву? Или кого вы принесли в жертву, чтобы достичь какого-то успеха? Или сейчас боретесь и наступаете на те же грабли? То есть что вы теряете? Что вы упускаете, когда гоняетесь за славой человеческой? Сейчас у нас будет песня, есть призыв. Призыв тем, кто не знает Христа, я вас уверяю, что это лучшее, что вы можете сделать. Потому что Библия постоянно говорит нам о том, что Бог, Он славный Бог, Бог славы. И на небесах мы будем прославлять Его. Это будет не прославление каких-то клонов, а это живые люди. Никто не убивает вашу индивидуальность, но ваша индивидуальность не должна заслонить Творца, который вам ее дал, который вас создал для своей славы. Если вы хотите познавать этого Царя, я прошу вас, склонитесь перед Ним, молитесь Ему, познавайте Его, обретите радость в Нем. У нас есть время для вашей молитвы, вашего решения.